Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я бы сегодня хотел вернуться к теме проповеди Эдварда Хьята о разных уровнях Божественного Слова, которое у нас было где-то там 2 или 3 воскресенья тому назад. И я почему хотел бы к ней вернуться, потому что сама по себе проповедь великолепна. Но у нее есть некоторое определенное ограничение, на которое я хотел бы обратить ваше внимание. Это на самом деле важное такое ограничение. Вот, если мы заглянем в эту проповедь, то там было сказано следующее. В книге «Истинная христианская религия» сказано было, что слово есть во всех небесах, и от него происходит ангельская мудрость. То, что слово здесь означает именно слово писанное, или же слово в текстовой форме, это совершенно очевидно из того, что сказано было в этом же номере далее, где Сведенбург пишет, что мне дано бывать в обществе ангелов и духов, беседовать с ними, видеть то, что их окружает, и затем рассказывать многое из того, что я видел и слышал. Для этого я написал работу о небе и об аде. Из нее можно видеть, что ангелы и духи – это люди, и у них есть в изобилии все, что есть у людей в мире. В этой книге показано, что ангелы и духи – это люди, что у них есть то же самое, что есть у людей в мире. Далее также, что у них есть божественное поклонение и проповеди в храмах, писания разного рода, книги, а также священное писание или же слово. Так что такого рода слово есть во всех небесах, то это потому, что оттуда и лишь оттуда Господь наставляет всякого, кто будет ведом им. Ибо мудрость не приходит к ангелам никаким таким сокрытым или же таинственным образом, но она обретаема ими исключительно путем изучения писанного Господнего Слова, которое ими исследуемо исключительно с целью непосредственного применения наставления оттуда в их повседневном существовании. Ибо даже в небе Господь не наставляет посредством внутреннего наития, но исключительно из слова, и лишь настолько, насколько ангелы добровольно посвящают себя исследованию оного с вышеупомянутой, сугубо практической целью. Некоторые посвящают себя оному исследованию в большей степени, и некоторые в меньшей. И именно поэтому некоторые обретают большую мудрость, а остальные меньшую. И степень их усердия в этом является прямым следствием степени их любви к Господу. Ибо хотя все в небе без исключения и любят Его, или же любят делать то, чему Он наставляет, настолько, насколько они ведают это, но некоторые вполне довольны и относительно незначительными исследованиями, тогда как другие постоянно алчут постигать все более и более, с тем, чтобы действия их не могли бы приходить во все, чтобы действия их могли бы приходить во все большую и большую согласованность с волею Господней. Даже высшим ангелам всегда есть куда совершенствоваться относительно качества совершаемых ими действий. И более того, они в гораздо большей степени, чем все остальные, охотно признают свое собственное несовершенство в этом, а также и пребывают из этого сознания в гораздо большем стремлении к исследованию писанного слова с целью дальнейшего в действиях своих совершенствования. Так вот, данное, скажем так, утверждение и развитие темы, основанное на конкретно взятом месте из истинной христианской религии, оно, безусловно, совершенно справедливо относится к так называемым духовным небесам и к небесам духовно-природным. То есть к небесам древней церкви, к небесам христианской церкви, к небесам иудейской, там, последующих церквей. Но вот насчет небес небесных все обстоит не так просто. Почему? Вот если вы помните, латинское слово утверждает в книге «Тайны небесные», вот если мы возьмем соответствующий номер «Тайн небесных», что у древнейшей церкви не было писанного слова, что они наставлялись как раз вот этим вот самым внутренним наитием или же перцепцией, и что они обретали истинное в своем рассудочном наитием побуждений доброго и своего волительного, и фактически истинное было формой их доброго. Рассудочное было формой их волительного, а истинное в этом рассудочном было формой их доброго, которое получало свое немедленное завершение в делах их истин, ну, в делах их жизни. Вот если мы заглянем в Тайны Небесные, то там мы можем найти вот следующее место, где говорится: древнейшая церковь, как говорилось, была небесной, тогда как древняя церковь стала духовной. Если древнейшая церковь обладала перцепцией доброго и истинного, то древняя церковь обладала вместо перцепции некоторым видом предписания, который может быть назван совестью. То есть совесть, как мы помним из недавно прочитанной проповеди, формируется у человека из тех истин веры, которые он заимствует из священного писания своей религии. Это была цитата из «Новый Иерусалим и его небесное учение». Итак, однако до сих пор миру неизвестно, и это трудно поверить, что люди древнейшей церкви обладали внутренним дыханием, а не внешним, за исключением того, которое было беззвучным. Таким образом, люди не так много изъяснялись посредством слов, произносимых вслух, как в более поздние времена, и как делают это в настоящее время, но общались подобно ангелам посредством мыслей. Они могли выражать мысли посредством бесчисленных изменений выражения своего лица и облика, особенно посредством изменения губ, где есть бесчисленные нити мускульных волокон, которые в настоящее время все являются связанными, но которые имели свободу движения в те времена. Они могли настолько показывать, обозначать и представлять ими понятия, выражая их за минуту времени, что в наши дни потребовался бы целый час, чтобы это сказать, произнеся звуки и слова. И они могли это делать намного полнее и яснее для постижения и понимания тех предметов, чем это можно сделать посредством слов или же предложений. Это может показаться невероятным, но это действительно так. Есть также многие другие, не принадлежащие этой земле, которые говорили и до сих пор говорят подобным образом. Мне дано было также познать природу такого внутреннего дыхания и как оно изменилось в процессе времени. Поскольку древнейшие люди имели дыхание, подобное ангелам, которые дышат подобным образом, то их мышления составляли глубокие понятия, и они могли иметь такую перцепцию, которую невозможно описать. Даже если бы можно было бы описать, какой она в действительности была, то этому не поверили бы, потому что не поняли бы. Однако у их потомков это внутреннее дыхание постепенно прекратилось. И у тех, которые были одержимы ужасными убеждениями и фантазиями, оно стало таким, что они больше не могли представлять никаких понятий мышления, кроме самых абсурдных, в результате чего они не могли продолжать существование, и поэтому все вымерли. Внутреннее дыхание постепенно сменилось дыханием внешним. А с внешним дыханием пришла и голосовая речь, или же произносимые звуки, которые заключали в себе понятия, выражающие мысли. Таким образом, состояние человека полностью изменилось, и он не мог больше обладать перцепцией. Вместо перцепции он имел некоторый вид внутреннего наставления, который может быть назван совестью, поскольку подобно совести он был по сути чем-то средним между перцепцией и совестью. И когда это произошло, люди не могли уже поучаться через внутреннего человека, подобно древнейшим людям, но поучались через внешнего человека. Следовательно, откровения, получаемые древнейшей церковью, сменились положениями учения, которые прежде всего должны были восприниматься внешними чувствами. Они должны были создавать материальные понятия в памяти, из которых формировались понятия мышления. Такие понятия являлись теми средствами, которыми они научались. Поэтому дух этой церкви совершенно отличался от духа древнейшей церкви. И если бы Господь не переместил человеческий род в этот дух или же в это состояние, никто вообще не мог бы быть спасенным. Поскольку состояние человека церкви, называемой Ноем, совершенно отличалось от состояния человека древнейшей церкви, он больше не мог, как уже говорилось, наставляться и просвещаться таким же образом, как древнейшие люди, ибо его внутреннее начало были закрыты настолько, что он не имел уже никакого сообщения с небесами, кроме такого, которое им не осознавалось. В результате он мог быть поучаем только внешним путем рассудка или же чувства, как уже говорилось. По этой причине, по провидению Господа, положение учения о вере вместе с некоторыми из откровений, данных древней церкви, были сохранены для использования потомками. Эти положения учения были сначала собраны Каином и сохранены, чтобы предотвратить их уничтожение. Поэтому в отношении Каина было сказано, что знак был положен на него, чтобы никто его не убил, как это можно видеть в главе 4 книги Бытия. Впоследствии они были собраны в учение Энохом, и поскольку такое учение должно было использоваться не в тот период времени, а потомками, поэтому сказано было, что Бог взял его, что видно в главе 5. Эти положения учения о вере были сохранены Господом для потомков или же церкви. Поскольку Господь предвидел, что восприятие погибнет, поэтому также предусмотрел, чтобы эти положения учения остались, ну, в дальнейшем. То есть, вот если взять, например, то место, на котором основывается своей проповеди Хаят, и взять вот это место, то может возникнуть кажущееся противоречие. Вот в латинском слове сказано, что слово, часто кажущееся противоречащим самому себе. Но на самом деле противоречия нет, а есть просто недопонимание человеком слова в том и в другом случае. То есть, если говорить о понимании человека, то есть современный человек пытается создать для себя рационалистическую линейную концепцию. Вот он изучает текст слова, берет разные места и пытается создать некую линейную систему, которая бы всех их объединила в одну непротиворечащую концепцию. То есть, вот если в одном месте говорится, что на всяком небесах есть слово, то значит, должно быть слово и в небесах небесных, соответственно, они имеют слово, соответственно, древнейшие люди тоже должны были бы иметь слово и так далее. То есть вот такая вот логика, которая... А тогда он встречает вот это место, которое мы сейчас прочитали, и ему кажется, что тут он видит некие противоречия. Как же так? Вот здесь Хаят рассуждает, что ангелы не поучаются посредством внутреннего наития. А в этом месте наоборот, латинское слово говорит, что не только ангелы, но люди древнейшей церкви получались путем наития. Более того, у них не было, по сути, внешних предметов, то есть внешних предметностей памяти. То есть у них не было не только письма, у них не было даже речи, слов. То есть они обменивались мыслями, но как они обменивались? Они глядели на лицо, скажем так, другого человека, принадлежащего церкви, и по изменениям мимики они наступало внутреннее слияние мыслей, то есть можно сказать, как бы наступало такое, это был даже не обмен, а это было как бы совместная координация в одном потоке мышления внутреннего. То есть, опять же, современный человек верит, что другой человек – это некая отделенная от него вселенная, с которой он может обмениваться только посредством каких-то внешних сношений. А из латинского слова нам известно, что ничего подобного, что есть внутренний большой человек, а каждый человек природный – это только представительство по соответствиям определенных аспектов этого внутреннего человека. Отсюда ощущение человека сей некой автономной личностью, которая имеет автономный дух, который живет автономно от другого человека, это не более чем видимость. И эта видимость становится ложной, если она человеком подтверждается рационально, то есть рассудочно. То есть древнейшие люди, они были как бы неким внутренним человеком, вот эта древнейшая церковь, некий внутренний человек, который воплощался в разного рода отдельных человеках материальных, каждый из которых не осознавал себя, как современный человек это осознает, тем более мертвый человек, некоим материальным телом, в котором есть некое внутреннее сознание. Они осознавали себя, вот как говорится в другом месте об ангелах, что когда один ангел видит другого ангела, он видит его как человека, но воспринимает его как служение. Вот они воспринимали своих, так сказать, собратьев, они видели их как людей, но воспринимали их как воплощенное служение. И себя тоже воспринимали как некое такое воплощенное служение вот этой вот внутренней общности. Причем, вот когда латинское слово описывает древнейшую церковь, современный человек пытается сделать из этого некое такое историческое описание. Вот отсюда, вот как раньше люди, когда читали, скажем, Ветхий Завет, они думали, что Адам и Ева это действительно вот были некие люди, которых Бог материально сотворил, и от них потом пошло все остальное человечество. А потом латинское слово развеивает эти заблуждения, и оно говорит, что Адам и Ева – это лишь символы вот этой вот человечества древнейшей церкви. То есть не было реального Адама и не было реально Евы. И точно так же, когда мы читаем описание в тайнах небесных древнейшей церкви, вот люди думали, хорошо, вот мы покончили с Адамом и с Евой, поняли, что их не было реальных людей, потому что да, были реальные люди вот этой древнейшей церкви, они были первыми людьми. Ну, просто вместо Адама и Евы как пары мы имеем просто множество людей, которые были реальными людьми, были вот реально, как в их представлениях Адам и Ева сотворены, и от них пошло первое человечество. И они уже счастливы, такие люди, которые, так понимают, убеждены, что вот мы все поняли наконец, заменили видимость на истину, и они эту истину подтверждают рационально, и дальше начинают вот в этом убеждаться. А потом находится упоминание про адамитов. Уже оказывается, что Адам и Ева не были первыми людьми, в смысле древнейшая церковь не была первыми людьми, а были некие преадамиты, часть из которых была восстановлена в древнейшую церковь. Уже это показывает, что не все так просто. Мы с вами разбирали, что на самом деле, если пытаться взять материальную историю, взять описание древнейшей церкви, так как оно приводится вот в книгах «Тайн небесных», и попытаться его линейно проецировать на реальную историю, вот пытаться найти момент, вот где же Господь создал эту древнейшую церковь. как он создал человека, как вообще появился материальный человек. И ориентироваться именно на описательности вот этого древнейшей церкви, как первого человечества, даже если прибавлять туда преадамитов, то практически невозможно это наложить ни на археологические открытия, ни на какие-то сведения. Почему? Потому что описание древнейшей церкви в тайнах небесных, это тоже есть символы, которыми описываются внутреннее состояние людей древнейшей церкви, а вовсе не космогония создания человечества древнейшей церкви, каково бы оно ни было, это человечество. Вот точно так же, как, скажем, книга о бытии, когда она описывает сотворение Вселенной, вот эти семь дней творения, и люди думали, что это было описание космогоническое, создание реальной физической Вселенной. Потом Господь через латинское слово показал, что это на самом деле представительство по соответствиям внутренних состояний нашего человечества. Тогда последователи этого учения начали искать в других книгах, в научных книгах Сваденборга, как же было сотворено человечество. Вот есть такая книга «De culto et amore Dei» о любви и поклонении к Богу. И вот там описывается сотворение человечества. И на этом книге тоже строились концепции, что когда Сваденборга спросили, вот как создавалось человечество, правильно ли это описано было в книге «De culto et amore Dei», он сказал «да», но только туда вкралось что-то от моего личностного. И думали, вот правда или нет, вот создание человека. Там человек рождается из огромного такого яйца, которое было создано Богом. Вот как это соответствует? Вот попытка создать природную научность, отталкиваясь от символичности божественного откровения. А божественное откровение в своей букве всегда построено, оно ориентировано на смысл внутренний, а не на мирские научности. И вот когда, во-первых, было дано откровение, что латинское слово – это не просто слово, а слово во всей своей полноте, и что все, что сказано в книге «Учение Нового Иерусалима» о Священном Писании нужно равноценно применять к книгам латинского слова, это сразу поставило вопрос, что вот когда мы, например, читаем описание людей древнейшей церкви, это символически описывается состояние людей этой древнейшей церкви, а что это вовсе не является космогоническим описанием в научностях современной, ну, я знаю, там, этнографии, истории философии, археологии, вот реального создания некоего первого человечества. Но тогда возникает вопрос, как же это совместить? Потому что мы знаем, что истина природная – это тоже истины. Что истины, которые вот факты. Вот есть факты археологии, есть факты астрономии, есть факты физики. И это тоже, они отражают божественную внутреннюю истинность в доступной для нашего чувственного восприятия форме. Благо вот Талк в свое время нам показал, что на самом деле материальная Вселенная есть представительность по соответствиям внутренних духовных состояний, то есть подлинного творения. То есть науки природоведческие, они изучают факты материальные. Но факты материальные – это лишь представительности по соответствиям внутренних состояний сознания. То есть этих предметов как таковых не существует. Вот. А когда природоведческая наука подходит, ну вот физика, например, подходит к предметам, она воспринимает предметы как некие сущности в себе. Что вот есть там, я знаю, камень. Вот этот камень реально существует, он живет по каким-то внутренним законам. И подсознательно там заложено убеждение, что этот камень или сосуществует Творцу, или вообще был создан некий такой мир, что его Творец, вот эта вот вся мертвая Вселенная. Тогда вообще нет никакого Творца, а есть только как бы саморазвивающаяся Вселенная. А мы из слова знаем, что никакого такого камня, как физической Предметности нет. Есть воздействие на чувственное восприятие в последней степени в божественном сознании, которое воспринимается как некий существующий камень со своей внутренней структурой, состоящей из химических элементов, атомов, молекул. Более того, если в нас вот этим камнем швырнуть, мы его будем чувствовать, у него есть масса, он может нам нанести повреждения. Но, с другой стороны, опять же, мы знаем, что если сказать вот в гипнозе человеку, что карандаш – это сигарета, и коснуться его карандашом, то ему тоже наносится повреждение. Точно такое же, как если бы его коснулись горящие сигареты. То есть, на самом деле, внутреннее воздействие оказывает такие же внешние проявления, как и внешнее воздействие вроде бы реально существующим предметом. То есть то, что реальным камнем можно швырнуть и нанести наше повреждение, вовсе не доказывает, что этот камень действительно существует как вещь в себе, как некая автентичная сущность. А это лишь говорит, что в комплексе нашего восприятия этот камень нами воспринимается как реально существующий со всеми своими свойствами. Вот очень известная притча дзеновская, что учитель долго объяснял своему ученику, что ничего в мире нет. И однажды до него дошло. Он пришел к учителю и говорит: учитель, так ничего ж этого нет. Тот берет его, палкой бьет по голове. Тот говорит: учитель, да это же больно. Ну почему больно, если ничего нет? То есть тут на самом деле все не так просто. И всегда очень соблазнительно, найдя какую-то истинность, с воплем кричать: я уже понял, как все оно обстоит на самом деле. А проблема невежества заключается в абсолютизации частных истинностей и в придании им значения абсолютного значения истинного. И если мы хотим во всем этом разбираться, нам нужно подходить ко всему этому с тем четким пониманием, что любые доступные нашему постижению истинности, любые доступные нашим ощущениям чувственности, которые мы воспринимаем как предметы, являются лишь ограниченностями нашего восприятия и нашего постижения. И мы никогда не должны спешить с выводами. Тем более формировать парадигму у себя в мозгу, которую будем потом абсолютизировать. Мы должны формировать парадигму. То есть парадигма, в смысле гипотеза, это рабочий предмет осмысления происходящего. Но мы всегда должны помнить, что это ограниченный и рабочий предмет. Вот точно так же и с постижением божественного слова. Когда мы изучаем слово, мы формируем в себе парадигму. Потом мы встречаем противоречие этой парадигме в другом месте слова. И начинаются как бы недоуменные вопросы. А что ж такое? То ли эта парадигма неверна, то ли это место в слове неверно, то ли то место неверно, то ли тут противоречие. А ничего подобного. Просто надо понимать, что эта парадигма верна в своей ограниченности, связанной вот конкретно с этим вот местом в слове. Кстати, об этом же говорил тот же Эдвард Хаят в обсуждаемой нами проповеди несколько ниже, когда он обсуждал там проблемы, скажем так, уровней природного на земле, в небесах и так далее. И вот если мы вернемся к обсуждаемой нами теме, то смотрите, когда описываются люди древнейшей церкви, мы с вами когда-то, у нас даже три занятия было по поводу преадамитов и так далее, то есть если попытаться вписать древнейшую церковь в историчности, то скорее всего древнейшая церковь возникла вот на Ближнем Востоке, вот в земле Ханаанской, это где-то 3-4 тысячелетие до нашей эры. То есть где-то там египтяне, где-то там шумеры только еще начинают, еще не появилась письменность, еще только ходят племена. И вот возникает одно племя, которое, как говорит нам латинское слово, было возвышено, возрождено Господом до состояния небесного. Но у этих людей нет не только письменности, Их речь очень примитивная. Это примитивное скотоводческое племя. Вот у них есть овцы, они выпасают козы, они живут в шалашах. У них какая-то бытовая речь, безусловно, есть. Но эта речь исключительно примитивна. При этом мы можем сказать, что это как бы выродившееся человечество. То есть мы уже это обсуждали, что, судя по современным научным исследованиям, большая часть человечества погибла при падении гигантского астероида. Какие-то совершенно одичавшие его части, уцелевшие в высокогорных районах, дошли до состояния, ну, такого, что можно сказать, что они заново родились, заново были созданы. То есть они вели практически животный уровень существования с очень примитивной речью, чисто такого бытового словесного. И вот часть этих людей получает внутреннее возвышение в исключительное небесное постижение. Причем эти постижения были настолько высочайшие, то есть таинственности Вселенной, что мы даже не можем себе представить, насколько они были глубоки. И как они могли это выразить на уровне своих примитивных понятий, там, коза, осел, овца. То есть они получили внутреннее постижение представительности по соответствиям всех окружающих их предметностей. То есть вот в латинском слове, в «Тайнах небесных», там есть место, посвященное наитию. Вот описывается, что когда ангел присутствует при человеке, и человек разговаривает о муке, о хлебе, о помоле, о выпечке, ангел при этом постигает все, относящееся к доброму и к различным видам доброго. Точно так же эти люди, у них оставалось на уровне бытовом их жизни. Они должны были чем-то питаться, что-то готовить, пасти тех же овец, защищать их от волков, делать сыры, допустим, какие-то и так далее. Но они все это уже воспринимали внутренне небесно. То есть все их действия бытовые для них превратились в представительности по соответствиям определенных духовных процессов, происходящих в высшей раздельной степени сознания человечества. Не просто их собственные, но их в них, как части этого человечества. И вот эти вот люди древнейшей церкви, вот если сравнить с нами, например, вот мы идем там, ну, допустим, мы захотели покушать, у нас есть мука, там, вот женщина какая-то пляцек делает, она думает о чем? Мука, пляцек, там, вот я сейчас сделаю, ребенок поест и так далее. И когда они этим занимались, вот они делали тот же пляцек, кормили им своих детей, но во внутреннем постижении происходило что-то связанное с определенными действиями доброго в служениях природных и внутреннего окормления духовными вещами сознания. И они видели в том, что все, что происходит в мире природном, оно есть не просто, может быть, понимаемо таким образом, а оно действительно есть представлениями по соответствиям происходящего в высших степенях сознания человечества, как творения. Вот все, что, например, вот вы приехали из дома сюда, да, потом уехали куда-то домой, это как бы путешествие. Мы это воспринимаем просто, вот мы живем дома, приехали сюда. Но на самом деле это путешествие происходит лишь потому, что в высших раздельных степенях творения происходят некие наставления или изменения сознания в каком-нибудь ангеле, которые представительствуются такими же изменениями в ангеле духовном, а потом в ангеле духовно-природном, потом какими-то изменениями в мире духов, а в наш мир все это проецируется вот существованием нашей телесности и перемещением этой телесности из точки А в точку Б. Для нас это всего лишь материальный мир, в котором мы перемещаемся своим материальным телом ради своих материальных тел и дел. А на самом деле ничего подобного. Это всего лишь представительность по соответствиям определенных внутренних изменений в сознании всей цепи, которая стоит над нами, начиная от адской мира духа, кончая ангелами самых высших небес и кончая изменениями в высших духовных степенях, которые в творении относятся к самому Господу, которые лежат над степенями ангелов небес небесных. И, соответственно, когда ангелы взирают на происходящее в себе, наше перемещение из одной точки А в точку Б, ангелы это в себе воспринимают как изменение своих внутренних состояний. И через... Они не видят наших природных перемещений. Но они видят эти перемещения как представительности по соответствиям изменений своих собственных духовных состояний. И из наших вот перемещений они кое-что постигают внутреннее происходящее в своем внутреннем духовном сознании. Вот. Точно так же было с людьми древнейшей церкви, когда происходили изменения в их жизни бытового плана, они это воспринимали как представительство по соответствиям изменений в их просветленном, то есть новые божественные истины и божественные блага, приходящие в их сознание, и там укореняющиеся посредством воплощения в действиях мира материального. Но мы этого не видим, потому что в нас наше сознание отделено от той степени, в которой в нас обитают ангелы, духовные ангелы небесные. А у них все эти степени представительствовали слитно в одном сознании, хотя слитно в раздельности, то есть раздельном единстве. И поэтому, когда они между собой обменивались во внешнем, вот тем, что происходило, это происходило через изменения, вот, которые они видели на лицах. То есть, вот смотрите, любое откровение всегда имеет единственный источник в каком-то сознании. Вот вспомните, когда говорится, что когда Господь просветляет какого-либо ангела своим присутствием, то ангелу кажется, что он Господь, и он говорит, а другие его тоже воспринимают как Господа и наставляются. А потом Господь уходит, а ангел понимает, что это не он был Господь, а это в нем говорил Господь. Но в тот момент, когда в нем говорил Господь, он себя воспринимал как Господа. И остальные его воспринимали Господом. И остальные ему потом не говорят, а что ж ты, мол, тут несешь, себя выдаешь за Господа. Потому что они это знают. Они не концентрируются на личностности. Для них есть личностность Господа в различных проявлениях. Ангел в другом ангеле видит ограниченное проявление божественной личности. Хотя воспринимает он это чувственно как личность какого-либо ангела. Но он эту личность не абсолютно, индивидуальность, личность, а индивидуальность, личность появляется у людей. Он ее воспринимает как некую ангельскую индивидуальность, но он знает, что на самом деле это ограниченное, приспособленное, божественное, человеческое Господа, доступное для его восприятия, которое пребывает в нем, но представительствуется для его восприятия в другом индивидуальном. И вот точно так же и откровение древнейшей церкви, оно наверняка имело источником некое одно сознание, из которого оно потом распространилось и подняло вот эту автентичность, которая называется древнейшей церковью. И в последующем это так и происходило. Кому-то даровалось и другими воспринималось через последнее начало. То есть на самом деле у них тоже было слово в последних началах. Но этим словом в последних началах для них была их жизнь природная и как ее концентрация природное лицо. Вот что было их словом природным. Они вот эти мельчайшие изменения мимики лица в другом для них содержали колоссальные внутренние постижения. Они были Слово, воплощенное в тела. Все они в совокупности, каждый как бы был частностью этого Слова, и все в совместности они были этим Словом. Но потом, когда оно стало вырождаться, вот они что-то говорили. Но что они могли говорить? Опять же, уровень чисто такого бытового восприятия. Вот смотрите, первая глава книги Бытия. Вот сказано, что оно было заимствовано Моисеем из древнего слова. А древнее слово, как тут это перечисляется, как оно было? Вот Каин сохранил, а Энох записал. То есть Каин сохранил что? Вербальные мифы. Вот вспомните, в древнейших народах тоже Одиссея и та же Илиада. Они сначала существовали в вербальных формах, причем, возможно, даже несколько столетий. И только потом были записаны на папирусы. И жрецы занимались тем, что они сохраняли священные мифы. Вот в зороастризме, вот во всех древних религиях, в том же и индуизме, вот эти вот веды, они сначала существовали в виде так называемого эпоса вербального. И только потом, когда появилась письменность через много столетий, оно было записано. Вот так же самое и с этой древнейшей церковью. Их истории, они же простые. Вот возьмите историю о создании, о сотворении мира. Это первая глава. Но это чисто детская сказка, правильно? Примитивные слова, примитивные представления. Но в них содержал, почему? Потому что они были примитивные, как дети, вот в своем вербальном этом запасе, в своем словарном запасе. Но в их, когда они говорили, почему? Между собой они общались вот этими изменениями лиц. А потом к ним приходили внешние, те, кто остались духовные. И те, в смысле духовного гения имею в виду, то есть из преадамитов, но не возрожденных до небесного состояния. И с ними им как-то надо было общаться, правильно? Как они могли с ними общаться? Только рассказывая вот такого рода мифы, вроде тех, что записано в книге Бытия, в первой ее главе. И те их запоминали. И когда уже древнейшая церковь давно исчезла, эти мифы продолжали ходить. И они попадали потом в хроники. Вот, например, миф о сотворении мира с Адамом, первым человеком и так далее, он записан в известной хронике поэмы Гильгамеша, которую нашли потом, ну, в клинописных этих вот, в библиотеках там этого Ашурдапала, кажется, царя. И это, в общем-то, за много веков до появления Пятикнижия Моисеева. Вообще до появления Моисея. То есть потом это было заимствовано Энохом в древнейшее слово, потом Энох ушел, это все сохранялось для использования в той, так сказать, древней церкви, которая появится и которая будет вот это первое древнее слово, которое предшествовало слову Моисея. То есть нельзя сказать, что у древнейших людей не было слова, у них не было вербального слова, и у них слово было живым. Потому что данную секунду выражение лица одно, потом оно совершенно другое, и кто эти выражения лица записывал? Даже если тогда была фотография, все равно оно не схватит всех вот этих тончайших изменений, вот этой сферы, которая исходит от лица. Вот, например, тут можно вспомнить, вот Адольф Гитлер. Один человек ему говорил, что вот один человек писал, что вот Гитлер на хронике совершенно не производит никакого впечатления. А когда его видели лицом к лицу, то люди просто, он их как бы под себя подчинял. То есть его лицо на них невербально так воздействовало, что они становились его рабами. Это вот проявление все того же внутреннего разговора, которого никакая фотография поймать не может. Вот так вот. Только у Гитлера это было как бы демонское проявление, а у тех это было проявление высшего божественного состояния, божественного человеческого в их лицах. И никакие фотографии это бы не смогли зафиксировать. Вот, вот может быть в такой форме, такой более примитивной, есть такой софийский собор Святой Софии в Стамбуле. И там на втором этаже вот есть такое место, где у них собирался синод. И там сейчас фреску, ну, там все время турки, когда захватили, все фрески закатали под штукатурку. А там сейчас очистили одну фреску. Вот сидит Господь над троном, и рядом Мария и Иоанн. И воздействие лицо совершенно непередаваемое. Но я потом видал фотографии этой фрески, ну, это совершенно ничего. То есть вот искусство заключается в том, что вот оно сохраняет, передает это воздействие, которое невозможно никакой фотографии, никакой репродукции передать. Вот еще в большей степени это были вот эти древнейшие люди, их древнейшее воздействие лица. И если вы вспомните, когда мы обсуждали вот эту вот проповедь, я приводил пример, что когда Сведенборг поднялся на гору, где сейчас обитают ангелы древнейшей церкви, то у них в шалаше он видал таблицу, на которой была написана только одна фраза. Вот Господь и Иегова. Вот, это было единственное воплощение того слова, которое для них осталось. Почему? Потому что для них по-прежнему слово – это лица других, их собственное и лица других. Потому что собственного лица человек не видит, но он видит лицо другого. И через другое лицо ему передается то божественное человеческое, которое есть и в нем самом, и формирует его последнюю степень его рассудочного. Но у них это не сохраняется в памяти, они не запоминают то, что, потому что вот они получили, это как живой поток. Вот он прошел и все, и уже другая вода течет по тому же руслу. Вот как у них это все происходит. Так что у них нет. Книги есть в духовных небесах. У тех в небесных небесах книг нет. Но они приобщаются к тем книгам, которые есть в последней степени творения. Вот смотрите, от этих древнейших остались... Ну, вербальные легенды, вот эти вот, ну, как бы, сказания. Потом эти сказания записались, появилась древняя церковь. Но древняя церковь, вот люди древней церкви не имели перцепции непосредственной. Они имели слово древнейшее, которое появилось к ним от древнейшей церкви. И через это слово... Они были связаны в своем сознании с ангелами небесными, которые образовались через ту древнейшую церковь. Вот тут было сказано, что у них была как бы перцепция. Но эта перцепция была определенного рода некромантией. То есть для тех ангелов, людей древнейшей церкви, слова не было. Но чтобы была связь с миром, они должны были обитать в сознании людей древней церкви. И у них появилось слово, потому что через сознание людей древней церкви, не непосредственно, а опосредованно, они были через раздельную степень связаны, те читали слово. Это слово в их сознании заключалось в определенное познание памяти, а эти познания памяти в их духовной составляющей служили землей обитания, куда укоренялись постижения ангелов древней церкви, древнейшей церкви. Вот это надо четко понять, что когда вот с нами связаны духи и ангелы, они обитают в познаниях нашей памяти. Вот когда люди древнейшей церкви обитали в своих телах, у них не было познаний памяти, связанных со словом, потому что ни слова не было, ничего, а их познания памяти были, ну, практически никакими, то есть связанными с самыми примитивными бытовыми предметами. Но потом, когда в этой, ну, в мире природном появилось слово «природное», они, обитая в сознании людей древней церкви, уже были с этим словом связаны. И вот тогда у них на горе появилась вот эта вот скиния с вот этим вот камнем, на котором была фраза о Иегове, которым представительствовалось вот это вот древнейшее, вернее, древнее слово, находящееся на земле в многочисленных книгах. То есть у них слова не было, но в их привязанности к эпохе древней церкви у них это слово уже появляется, хотя и в такой рудиментарной форме. И более того, когда Господь воплотился в нашем мире, когда Он через Марию принял простую человечность, Господь в нашем мире свои познания памяти не формировал из своей божественной перцепции непосредственно, а Он, как человек, обучался точно так же, как и все остальные люди в мире. Потому что он пришел в духовное человечество, в ту духовную эпоху, которая представительствовалась по соответствиям религии, основанной на написанном слове. Вот, слушайте, что на эту тему было сказано в книге «Тайны небесные». То, что Господь был также наставляем, как и другие люди, может быть очевидно в Евангелии от Луки, где написано, что младенец рос и укреплялся духом, и был в пустынях до дня появления его в Израиле. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был полон мудрости, и благодать была на нем. Иосиф и матерь Иисуса через 3 дня нашли его в храме, сидящим посреди учителей, слушающим их и спрашивающим их. И все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Увидев его, они удивились, но он сказал им: «Как вам найти меня? Знаете ли вы, что я есть в ощущениях, которые принадлежат отцу моему?» Что он был тогда 12 лет, говорится в том же месте этой главы. И снова там же: «Тогда Иисус возрастал в премудрости и в возрасте и в любви божественной и человеческой». Что Господь в детстве был наставляем, как другие люди, очевидно. Также из того, что было сказано уже чуть выше о внешнем человеке, который не может быть приведен в соответствии и согласии с внутренним человеком иным путем, как, кроме как посредством или же путем получения знаний об этом. То есть говорится о человеке духовном. Внешний человек есть телесным и чувственным, и он не обращает ничего из небесного и божественного без того, чтобы небесное и духовное познание не были бы насуждены в него, как в землю. Поэтому для вмещения этих небесных состояний и вещей у человека имеются свои преемники или же сосуды. Но познания должны быть заимствованы им при этом исключительно из слова. Познания из слова таковы, что они явлены от самого Господа, ибо слово нам даруемо от Господа через небеса, и божественная жизнь пребывает во всех и в каждом из побуждений, предписываемых в слове, как в целом, так и в частности, хотя это может быть совершенно не так видимо и проявлено в его внешнем или же буквальном смысле. Отсюда может быть очевидно и то, что в детстве Господь не желал наполнять себя никакими иными познаниями, кроме тех, что были из слова, и которые были открываемы в нем внутренне самим Иеговою, отцом его, с которым он должен был быть соединенным и стать единым. И даже более чем очевидно, ибо ничего из сказанного в слове не было такого, чтобы оно в наивнутреннейшем его смысле не имело бы отношения к Господу, и что поначалу своему не произошло бы от него, так как человеческое было лишь тем присочеталось к его божественному, которое было, есть и будет от вечности. То есть вот когда Господь пришел в мир, он не явился проекцией своей божественности в природности. То есть, смотрите, Господь мог бы так явиться в мире, но его внутренняя истинность в этом мире явилась бы испепеляющим пламенем, по сравнению с которым пламя даже солнца не имело бы никакого значения. Это было бы как бы супервзрыв, испепеляющий всю планету, всю солнечную систему как минимум. Тогда он явился как человек. То есть вот его зачатие Марии, вынашивание, рождение. Вот мы с вами уже говорили, все это представительствовало по соответствиям заимствования определенных познаний памяти. Вот помните цикл о раскрытии степеней у человека после смерти? Вот там это было подробно рассказывалось, как происходит зачатие и рождение человека. То есть вот его рождение от Марии ребенком представительствовало по соответствиям взятие им внутренних принадлежностей памяти природной. И дальше это представительствовалось его дальнейшим ростом, как ребенок, потом подросток, наставлениями, которые он слушал от других. То есть в этом смысле он возрастал, как и всякий простой другой человек. Единственное, что он сосредоточился исключительно на познаниях, заимствованных из Священного Писания или же Слова Иудейской Церкви. Почему? Потому что его сознание должно было быть абсолютно божественным человеческое, чтобы вместить в себя божественное от Отца. А божественное сознание может быть образовано только научностями или же принадлежностями памяти природной, заимствованными исключительно из Священного Писания. Поэтому на самом деле, если мы хотим подготовить хорошую почву для божественного наития в нас самих, то мы должны все меньше и меньше интересоваться другими познаниями и все больше и больше формировать свои научностями познания из Священного Писания. И даже более того, вот если взять какого-нибудь фундаменталиста христианского, который ничего не хочет слышать там, о науке, об эволюции и так далее, и формирует свои познания исключительно только там, словом Ветхого и Нового Завета. Он с точки зрения мирского человека выглядит полным кретином. Ну как же, научность, истинность и все. И да, как мы уже говорили, научности до определенной степени описывают истинность. Потому что они описывают представительство по соответствиям воздействия высших раздельных степеней творения в самую последнюю или же чувственную степень. Но то, что формируется через научности природные, оно служит наитием самых низших истинностей. То есть истинностей, относящихся даже не к небесным степеням творения, а к самым нижним слоям мира духовного, если только не адских, скажем так, внутренних перцепций. И лишь формирование из научности памяти природное слово создает базис, в который может затем засеваться вещи небесные и духовные. И фундаменталиста христианского, какого-нибудь там амиша, выросшего в общине, которая отрицает всю технику, в которых все основано только на Слове Божьем, у него сознание также подготовлено для восприятия вещей небесных и духовных. Просто мы, вот люди, так сказать, современной цивилизации, у нас рассудочное развито уже иначе, чем у этого фундаменталиста. И нам, для того, чтобы в нас укоренились те же вещи небесные и духовные, наше научное уже должно быть сформировано познаниями, заимствованными из слова латинского, которое приспособлено и адаптировано к определенному развитию рационального. Но, и это надо четко понимать, что у этого фундаменталиста, что у нас, почва разная, но семена те же самые. Это вот как, например, тыкву, что ее посадить там в Херсонской области, что ее посадить во Львовской области. Другой климат, другой состав почвы, другие там в Херсоне там солнце больше, тут солнце меньше, больше удобрений надо носить, почва, так сказать, более бедная. Но тыква вырастет та же самая. То есть задача вырастить тыкву, а не провести, построить забор там вокруг поля, где он будет выращен, телевизор в дом завести тому, кто выращивает эту тыкву. Потому что задача, что без телевизора вырастет, что с телевизором. Телевизор, наоборот, только отвлекать будет от выращивания тыквы. Но уже там какой-нибудь крестьянин сидит в Херсонской области, он полностью сосредоточен на своем поле. А тут засмотрелся телевизор, забыл выскочить, там тыква или сгнила, или не прополол, или просто высохла, не полил вовремя. Потому что задача выращивания тыкв. Вот точно так же подготовка почвы для восприятия вещей природных, вернее, небесных и духовных. И в различных состояниях оно подготавливается различными научностями, заимствованными из божественного слова. Просто как бы для разных сознаний разные научности, разная почва, разная подготовка. Но, хотя Господь и наставлялся так же, как другой человек, Господь и не был всяким другим человеком. То есть его внутренний человек был не какие-то там ассоциированные ангелы древнейшей церкви, а было само божественное. Поэтому его наставление из слова через внешнее обучение, то есть через формирование познаний памяти природной, было совершенно иным, чем у всякого другого человека любой другой эпохи. И вот об этом латинское слово в книге «Тайны небесной» говорит нам следующее. Господь был наделен способностью к обучению превыше любого другого человека. Но потому что он отличался от других людей своей природой, он был наставлен в небесных принадлежностях прежде, чем ему были даны принадлежности духовные, а также и по причине того, что существовало наследственное зло от матери, его внешним человеке, супротив которого он должен был бороться и которое он должен был преодолеть, а также и по другим неисчислимым причинам. Внутренне Господь уже обладал всеми истинами еще до наставления его. И это потому, что небесные принадлежности содержат истину в себе, и одно неотделимо от другого, как свет от пламени. То эта истина была сокрыта и хранилась во внутреннем человеке Господа, который был божественным. Сами же природные знания, что он затем познал, не являются истинами небесными, но восприемлющими для них. Так же, как все, что пребывает в памяти человека, отнюдь не является собственно истинным, хотя это так и называется людьми. Но, тем не менее, истина пребывает внутри этих восприемников памяти, как в своих сосудах. Эти сосуды должны были быть образованы или даже должны были быть открыты Господом через наставление познанием из слова. Но не только таким образом, чтобы небесности могли лишь в них чувствоваться, но даже так, чтобы эти небесности могли бы быть таким путем стать в его человечности полностью божественными. Ибо Господь соединил божественную сущность с человеческой сущностью для того, чтобы принадлежности его человеческого могли бы быть также соделаться божественными. То есть, смотрите, когда обычный человек наставляется вот в нашей эпохе, сначала в нем формируется познание памяти, потом с помощью этих познаний памяти формируется рациональное, но он все это осмысление, все упирается в осмысление. Осмысление у него все еще материальное. И даже когда в нем сформировано рациональное постижение, и в него помимо его сознания насаждаются вещи небесные и духовные, все равно его осознание, а осознание принадлежит восходящей последовательности, остается человеческим, материальным. Но Господне осознание происходило из его внутреннего божественного. То есть в нисходящей последовательности он наполнил свое постижение из божественной перцепции от вечностями вещами сугубо божественными, которые, насаждаясь, вот когда его наставляли, он слушал, вот у обычного человека формируется парадигма восприятия линейно-природная. Например, вот как приходят, начинают рассказывать ему, ну вот как мы приводили пример, о создании, первую книгу Бытия начинают ему читать. И в его сознании формируются какие представления? Плоская земля. Вот сначала ничего не было, потом появляется плоская земля, на ней плоская вода, потому что все его представления связаны с вещами материальными. У Господа все его внутренние представления были связаны с вещами божественными. Поэтому его осознание последовательности восходящей в природном восприятии было представительностью по соответствию вещей божественных. Вот как люди древнейшей церкви, если вот в Тайнах Небесных есть такая фраза, что если бы люди древнейшей церкви, человек древнейшей церкви, он прочитает наше слово, то он в нем видал бы только соответствие вещей небесных, то есть и духовных. А когда Господу читали слово, он видал в нем соответствие вещей божественных, то есть еще на много степеней выше. И его парадигма, даже природное восприятие, его сознание человека природного, она просветлялась настолько, что все вокруг поражались его мудрости. Вот смотрите, как это описано. Он сбежал в храме, сидел. Там сидели мудрые старцы. И мудрые старцы решили вот этого пацаненка, вот они сидят, прибежал какой-то пацаненок, интересуется вещами, которыми они, как говорится, собаку съели, то есть священными вещами. И они его снисходительно решили наставить. И они ему рассказали что-то, вот, прочли слово, рассказали. Пацаненок выслушал и начал им отвечать. И у них, так сказать, челюсти упали. Он начал им так отвечать, что они просто не могли поверить, что такая мудрость вообще может в мире существовать. А ведь мудрость это было линейное, то есть природное. Он отвечал по-природному, из природного восприятия. Но они не могли. Они не могли от него отойти. Вспомните, он 3 дня сидел в храме, и они сидели и не могли от него отойти. Они его слушали как источник высочайшей мудрости. Почему? Потому что его линейное восприятие было тоже представительством по соответствию божественного восприятия. Оно еще не стало полностью божественным, потому что не произошло его прославление. Но оно представительствовало по соответствию вещи не просто небесные, а вещи божественно-небесные и божественно-духовные. То есть он, обучаясь от наставников внешних, сам себя наставлял из своего внутреннего божественного, то есть от отца находящегося, то есть отец наставлял сына через вот этих вот наставников, как бы читающих внешне природный смысл слова. И Господь, принимая эти наставления, обращал их немедленно в божественные деяния. Вот в Евангелии больше говорится о том, что у него было после 30 лет, в его поздних годах. В латинском слове «в тайнах небесных» описаны его божественные деяния от самого детства и до этого возраста. Для него это были не просто наставления, а для него это были побуждения. Вот от отца, отец – это божественное доброе. Когда он получал природные истины, это божественное доброе входило в него и побуждало его совершить божественное деяние. Он уже как ребенок совершал божественное деяние, которое в нем как бы складывались до времени его воскресения, когда в восходящей последовательности все эти божественные степени в нем раскроются и сформируют его божественное человеческое от самых высшей степени в творении, или же солнца духовного мира, и до самой последней, или же природной степени, которым все дела Бога-человека Иисуса Христа обратятся в дела божественные. И точно так же наше возрождение, которое является отражением Господнего прославления, оно работает лишь в том случае, если при чтении Священного Писания мы не просто радуемся замечательным, приобретенным познанием о чем-то духовном, тем более не ходим, а потом этим не хвастаемся, а вот что я знаю, вот какой я умный, а вот я такой вот уже продвинутый, а вы такие там шмакодявки передо мной ползаете, а я уже с Богом. Вы знаете, вот посмотрите, как часто себя верующие ведут. Он ходит надутый, как индюк. Вот я перед Богом, я в Боге, а вы ничего не знаете, а вот я буду в небесах, а вот вы все пойдете в преисподнюю. Вот это вот называется воспринимание познаний из слова в себе в осуждении и в проклятии. Потому что единственный смысл читать слово и сформировать постижение природное и познание памяти природной для того, чтобы они служили восприемлющими для вещей небесных и духовных. А что такое вещи небесные и духовные? Они побуждение к доброму и побуждение к истинному. А побуждение к истинному – это добротворение по познанием природной памяти. То есть познание природной памяти дает ту форму, в которой побуждение к истинному может воплотиться в деяние доброго. Вот смотрите, как об этом сказано было в книге «Тайнах небесных». Природное познание заповедей в слове связано с небесностями, ибо последняя суть и начало их. Как это очевидно по детям, когда они впервые начинают познавать, а именно, что чем выше внутреннее ощущение от знаний, тем более оно желаемо ими. То есть, когда мы начинаем постигать, мы чувствуем сферу возвышения. Мы как голодные на хлеб набрасываемся, на слово, особенно когда человек впервые приходит в церковь, он как бы все хочется побыстрее узнать, все побыстрее в себе в память эту внести, все книжки прочесть, все понять. И еще более желаемо, когда они слышат то, что они, то есть эти познания, являются небесными и божественными. Но это наслаждение есть лишь природным удовольствием. И возникает из того желания, что имеется во внешнем человеке. У многих людей это желание порождает чувство удовольствия от чисто природных познаний памяти, без какого-либо дальнейшего продвижения к духовным. Хотя эти познания есть всего лишь вспомогательными инструментами для высшей цели человека, а именно становление познаний на службу небесностям и духовностям, как сосудов для их внутреннего в человеке насаждения. И когда знания таким образом служат, то тогда они впервые используются по назначению и заключают в себе от такого употребления наивысшее внутреннее духовное наслаждение. Всякий может увидеть, если он пожелает обратить внимание, что сами по себе природное познание в памяти есть лишь средствами, благодаря которым человек может стать рассудочным или же рациональным, а оттуда впоследствии духовным и, наконец, небесным, и что с помощью знаний его внешний человек может быть соединен с его человеком внутренним. И тогда, и когда это происходит, он тогда подлинно ощущает воплощение своего изначального предназначения, которое ему предназначено от Бога из шамы высшей степени творения в последовательности нисходящей. И когда это происходит, он тогда подлинно ощущает воплощение своего изначального предназначения, то есть через творение, служение или же действие по побуждению к истинному. Внутренний же человек не взирает ни на что иное, кроме воплощения своего высшего предназначения в действие или же служение природное. Ради этой высшей цели также сам Господь внедряет и высевает такие блаженства и наслаждения, которые люди, будучи детьми и подростками, воспринимают как удовольствие познаний в своей памяти от чтения священных вещей, то есть слова, наставлений, проповеди и так далее. Но когда человек начинает воображать, что его наслаждения состоят лишь в природных познаниях его памяти самих по себе, то приходят телесные похоти и вожделения их, которые удаляют человека от принадлежности духовных небесных. И по мере того, как он таким образом от них отдаляется, в той же мере он отдаляется от наслаждений и блаженств небесных. И в той же степени закрывается наитие в его познание природное от Господа, и он тогда становится полностью природно чувственным. Аминь.
Церковь, они были как бы самой чистой фракцией того, в той эпохе всей, но затем они, ну, так же как бы в тех небесах, как и люди древней церкви.
А, нет,
раз они... у них тоже есть слово.
Нет, так вот когда человек связан с эпохой, со своим телом, он живет тем, что есть в этом теле. Ну, всем материальным, что есть в этом теле. И люди древнейшей церкви, когда они были связаны со своими телами, они жили вот этим природным, что в ним было, вот этими изменениями лиц, этой обстановкой и так далее. А когда они утратили свою связь с телом и стали связанными с эпохой последующей, то есть с эпохой древнейшей церкви, тогда они, через, они стали ассоциированными ангелами при этих людях. А духи и ангелы живут памятью тех людей, при которых они находятся. Вот когда была их жизнь, они были связаны со своим телом, они жили памятью своего тела. А теперь они связаны с памятью людей этой эпохи, у которых есть слово. Они не помнят, у них нет своей собственной памяти, она усыплена. Они живут памятью вот людей древнейших, древней церкви. Потом они живут памятью людей иудейской церкви. Потом они живут памятью людей христианской церкви. Сейчас они живут памятью людей новой церкви. И они, для них есть слово не непосредственно, а опосредованно. Потому что вот небесные ангелы, они же не связаны непосредственно с сознанием человека. Вот они были связаны непосредственно с сознанием человека, когда только возникла древняя церковь. А по мере того, как в том мире духов начали накапливаться люди древней церкви, ушедшие туда, начали образовываться псевдонебеса, а на самом деле ады под видом небес, которые все больше и больше отдаляли ангелов от человечества. Вот эта прослойка, как бы промежуточная. И если бы Господь не пришел, то эта связь была бы разорвана, и ангелы небесные ушли бы к какому-то другому человечеству, а наше человечество погибло. И вот Господь образовал вот эту прослойку псевдонебес в настоящие небеса, на небеса духовные. И теперь после его пришествия уже в христианской церкви ангелы небесные были связаны с человечеством только через ангелов духовных, опосредованно. То есть это было через низшую степень. А духовные тогда, вот в первом христианской церкви, они были связаны непосредственно с новым словом. Вот с Евангелием и со старым словом. Но это старое слово уже воспринималось по-другому. Почему? Потому что вот есть такая проповедь «Суть и форма слова». Там это рассказывается симхонизмом, как происходит. То есть Господь божественно изменил восприятие вот этого слова на земле. Ангелы древней церкви, древнейшие, они через людей древней церкви слово Ветхого Завета воспринимали совершенно иначе, чем его воспринял Господь через свою божественность, когда пришел, и присвоил ангелам небесным это новое свое восприятие, когда он прославился. Вот он присвоил не когда он был в мире, вот это интересно, когда он был в мире, его восприятие было его восприятие, а ангелы древнейшей церкви, то есть небесные, продолжали воспринимать слово по-прежнему. И когда Господь был распят и воскрес в том мире, даже ангелы небесные от него отступили, потому что они этого не принимали, его постижения. И он взошел к своему отцу, то есть взошел в самую высшую степень солнца мира духовного, в самую внутреннюю, вернее, степень, а потом изнутри исполнил ангелов небесных божественной перцепцией своей, нытьем. И вот тогда они прозрели и увидели слово Ветхого Завета в совершенно новой степени. И тогда они отринули восприятие, потому что до этого они воспринимали через кого? Через иудеев, правильно? А тут они иудеев откинули и начали воспринимать слово Ветхого Завета только через христиан. И в мире природном это представительствовалось по соответствиям. Уничтожением иудейского государства, разрушением храма, рассеиванием иудеев по всей, так сказать, тогдашней Экумене. Почему? Потому что слово уже перешло к христианской церкви. Но иудеи не были уничтожены совсем, потому что христиане не почитали слово в его языке, они перевели его на латинский, вот это септуагинта, на греческий септуагинта, на латинский вульгата. И иудеи сохранялись, потому что через них определенные ангельские сообщества духовные, и опоседованные через них небесные, имели связь со словом, вот этим вот в его изначальном древнееврейском языке. И, собственно, и до сих пор так происходит, потому что даже в новой церкви на самом деле кто читает слово на древнееврейском? Хотя, по идее, это была бы неплохая идея. Вот как раньше в гимназии учили латинский и греческий. Сейчас даже в новой церкви никто и на латинском не читает, и на греческом. А они читают только на этом, ну, на английском языке. Вот я когда был в Соединенных Штатах, да, у них в колледже учат греческий, учат латинский, даже древнееврейский. Но учить это одно, а знать, потому что слишком... Вот смотрите, Господь изучал только научности, связанные со словом. Да еще и его, так сказать, родном древнеарамейском языке. А современный человек, даже вот те, которые там в Штатах, в Новой Церкви, они не смогли полностью изолироваться. То есть, все-таки они живут в мире, они должны давать. А кому в мире вот это, как бы, представляется бесполезным? Вот раньше в гимназии, помните, учили греческому и латинскому. Кому это нужно? Только если ты пойдешь в университет, будешь дальше на этом сидеть. Потому что в мире все говорят на английском, на русском и так далее. Вот. В идеале если бы новая церковь могла повиснуть в вакууме где-то, если бы детей учить с детства латинскому, греческому и древнееврейскому, то тогда бы вся связь небес могла бы переместиться в древнюю церковь. А поскольку так не получается, то поэтому сохраняются и евреи, и христиане вот этой греческой церкви, которая учит древнегреческий язык, потому что через них ангелы имеют связь со словом в его родном языке, то есть в наиболее чистых представительностях. Если что-то надо уточнить, то я буду уточнять.
Ну, просто широкая тема такая. Да.
Ну что, тогда помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.